Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Московский суд отклонил иск о ликвидации правозащитного центра. На выборах в Италии побеждает коалиция во главе с Романо Проди. В Петербурге избит гражданин Вьетнама, студент второго курса политехнического университета. Иностранец сообщил в милицию, что вчера вечером, когда он возвращался из ночного клуба, на него напали, избили, отняли деньги и паспорт. В Веденском районе Чечни при подрыве бронетранспортера погибли трое и ранены пятеро военнослужащих. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Недалеко от селения Тельментаузен Веденского района подорвался на радиоуправляемом фугасе бронетранспортер 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Погибли трое и ранены пятеро военнослужащих контрактников. Недалеко от очага подрыва обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство большой мощности, которое не сработало из-за неисправного детонатора. В палаточном городке возле села Нефтянка Веденского района застрелился из табельного автомата прапорщик внутренних войск МВД России Юрий Федорович. По предварительным данным следствия, накануне вечером Федорищев поссорился с тремя сослуживцами. В кармане куртки прапорщика обнаружено письмо, в котором он пишет, что уходит из жизни в здравом уме и ясной памяти из-за того, что устал жить на этой грешной земле. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведений о своей деятельности. Басманный суд Москвы счел требования службы необоснованными. Российский исследовательский центр по правам человека был создан в 1992 году. Он объединяет 12 московских и всероссийских правозащитных групп. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Власти Франции пересмотрят новый закон о трудоустройстве молодежи. Премьер-министр Доминик де Вальпен заявил в телевизионном обращении.
Я предложил президенту республики, и он согласился, заменить статью 8 закона о равных возможностях рядом мер, которые помогут молодым людям, находящимся в сложном положении, получить возможность профессиональной самореализации.
Сказал Доминик де Вильпен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Правительство настаивало на том, что предложенные им меры оживят рынок труда. Президент Франции Жак Ширак предложил внести в закон ряд смягчающих поправок, но профсоюзы и студенты, отвергнув поправки, обещали продолжить демонстрации и забастовки. На парламентских выборах в Италии, судя по опросам, победу одержит левоцентристская коалиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. По данным опросов, у коалиции Проди от 50 до 54% голосов, а у правоцентристского блока премьер-министра Сильвио Берлускони от 45 до 49%.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с радикальным движением «Хамас». Евросоюз намерен, однако, продолжать финансирование чисто гуманитарных проектов для населения палестинской автономии, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Мы совсем не хотим наказывать палестинский народ, и именно поэтому Евросоюз и, в частности, Великобритания долгое время оставались одними из основных спонсоров палестинской автономии. Не арабские государства, а Европейский Союз и такие страны, как Великобритания и США, финансировали ее.
Сказал Джек Стро. В Индии по меньшей мере 100 человек погибли во время пожара. Трагедия произошла на ярмарке в городе Мератх на севере страны. Десятки людей получили ранения и ожоги. Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом информацию СМИ о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. При этом Буш отметил.
Мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием, не хотим, чтобы у него была возможность создавать такое оружие, и не хотим, чтобы у него были необходимые для этого знания. Вот это и есть наша задача.
сказал президент США. Американские издания «Вашингтон Пост» и «Нью-Йоркер» сообщили, что руководство США всерьез рассматривает планы военной операции против Ирана. В Испании общественная организация «Судьи в поддержку демократии» напомнила, что в правовом государстве все граждане имеют право на участие в манифестациях, независимо от своих политических взглядов. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Заявление судей-демократов появилось после того, как испанская консервативная оппозиция потребовала немедленного ареста Арнальдо Отеги, лидера политического крыла ЭТА, партии Батасуна, за участие в уличном шествии. Отеги, который является ключевой фигурой в начинающемся переговорном процессе между властями и баскскими сепаратистами, подвергается постоянным нападкам консерваторов. Они скептически относятся к миру с басками и делают ставку лишь на полицейские меры борьбы с ними. Жозеба Пермач, член руководства Батасуны. Мы готовы внести свой вклад в мирный процесс. Дайте нам возможность работать, если хотите, чтобы осуществились надежды на мир в стране басков. Группировка ЭТА объявила недавно об отказе от вооруженной борьбы и желании вести переговоры с испанским правительством. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Окончательные итоги выборов в парламент Украины так и не обнародованы, хотя Центр избирком планировал сделать это в понедельник. Задержка связана с поступлением жалоб от политических организаций, которым не удалось пройти Верховную Раду. ЦИК имеет право приступить к оглашению результатов выборов только после рассмотрения всех жалоб. И в заключение вновь повторим главные новости этого часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Московский суд отклонил иск о ликвидации правозащитного центра. На выборах в Италии побеждает коалиция во главе с Романом Проди.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 16 апреля состоится референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Ход подготовки к референдуму и политическая ситуация в этом регионе вызвали повышенное внимание президента России, рассказывает Виталий Камышев.
Финишный отрезок агитационной кампании референдума проходит в атмосфере весьма нервозной. Хотя ни одна группа противников объединения так и не была официально зарегистрирована, а значит не получила возможности вести легальную агитацию, критиков идеи укрупнения восточно-сибирских регионов хватает, особенно в Усть-Ордынском округе и Республике Бурятия, где считают, что ликвидация национальной автономии несет в себе угрозу бурятскому этносу. При этом власти округа и республики стараются всячески отмежеваться от собственного населения и его настроений. Профессора Иллинойского университета Элизабет Суит, работавшую в Бурятском государственном университете, фактически выслали из страны после того, как она приняла участие в прошедшем в Улан-Удэ пикете в поддержку автономии Усть-Орды. Ей сообщили, что международный отдел университета отзывает ее визу. Среди обвинений, предъявленных госпоже Суит, тот факт, что она на пикете повязала на рукав оранжевую ленточку, которую организаторы раздавали всем присутствующим. В последние несколько недель общественно-политическая ситуация в Восточной Сибири накалилась еще больше. Стало известно, что компания «Транснефть» готовится приступить к строительству нефтепровода в 800 метрах от озера Байкал. Это вызвало массовые протесты иркутян и жителей Бурятии. Власти региона и местные единороссы присоединились к протестам общественности и попытались взять их под свой контроль, но внезапный всплеск политической активности снизу все-таки сыграл скорее против спущенной сверху идеи объединения. В Иркутске было объявлено о создании новой общественной организации «Байкальского движения». Среди учредителей – экологи, ученые, журналисты. Представители движения уже выступили с предложением провести альтернативный референдум о запрете строительства транзитных трубопроводов на территории региона. В случае отказа они обещают добиваться референдума о создании автономной Байкальской республики. Последний по времени скандал связан с появлением в Иркутске анонимных листовок, призывающих к сбору подписей под неким обращением в защиту Байкала к Генеральной Ассамблее ООН, ЮНЕСКО и Совету Европы на избирательных участках референдума в день голосования. Авторы листовок обращаются к жителям региона от лица Байкальского движения. Между тем, еще 6 апреля на оргкомитете движения было принято решение отказаться от сбора подписей на избирательных участках. «Это наглая ложь и провокация», говорится в заявлении оргкомитета. «Мы не знаем, кто организовал распространение этих анонимных листовок. Штаб по проведению референдума, заезжие пиарщики и политтехнологи или какие-то провокаторы. Сторонники объединения используют святую цель защиты Байкала для того, чтобы привести на избирательные участки референдума как можно больше людей, спекулируют на чувствах людей на Байкале». Конец цитаты. Ситуация в Восточной Сибири настолько встревожила администрацию президента, что с ревизорской проверкой в Иркутск выехал заместитель ее руководителя Владислав Сурков. А 5 апреля состоялась встреча президента Владимира Путина с главами Иркутской области и Усть-Ордынского округа Александром Тишаниным и Валерием Малеевым, а также со спикерами региональных парламентов этих субъектов федерации. На встрече в Кремле президент пообещал передать во вновь образующийся субъект федерации два гидролизных завода, достроить мост через Ангару и объездную дорогу вокруг Иркутска. В довершение всего Путин озаботился состоянием национальной культуры бурят. Как пишет газета «Коммерсант», Путин поставил на карту, по сути, свою политическую репутацию. Он с такой уверенностью говорил о том, что объединение Иркутской области произойдет, что оно теперь просто не может не произойти. На следующий день после встречи у Путина заговорили даже о том, что федеральные власти могут вернуть Иркутской области 15% долю в компании «Иркутскэнерго», которую они с таким трудом отвоевывали у региона на протяжении нескольких лет. Владимир Путин еще не делал таких подарков регионам накануне объединения ни в Красноярском крае, ни в Пермской области. Щедрость Кремля заставляет предположить, что ход задуманной Путиным федеративной реформы его тревожит. Любопытное совпадение. В день встречи Путина с главами Приангария и Усть-Орды агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ начинают работу по объединению в один субъект федерации. Об этом на совместной пресс-конференции в Чите заявили губернаторы Равиль Гениатуллин и Баир Жамсуев.
Сообщал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Группа депутатов Государственной Думы из фракции «Единая Россия» планирует провести через парламент законопроект, разрешающий губернаторам в любой момент лишать власти поселений 11 полномочий, а городов 13, якобы в целях обеспечения единства систем управления. Закон, фактически упраздняющий самоуправление, вызвал протесты ряда мэров. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
Законопроект, позволяющий губернаторам временно осуществлять часть полномочий местного самоуправления, антидемократический. Если он пройдет, то с его помощью будут исполняться политические заказы, считает мэр Томска Александр Макаров.
Эту поправку можно использовать только с одной целью. С целью политической расправы над любым мэром. В мэрии, особенно в мэрии областного или краевого центра, всегда значительно более профессиональная команда, чем в любом субъекте федерации. Особенно это касается, конечно, части жизнеобеспечения города. Все заявления президента, в которых он говорил о том, что надо поддерживать местное самоуправление, надо его развивать, надо усиливать его и все прочее, они, конечно, если будет принята эта поправка и президент ее подпишет, все его инициативы будут дезавуированы. Вертикаль власти не должна нигде доходить до уровня местного самоуправления. Нигде в мире этого нет. Если мы последний гвоздь этот забьем, значит, нам надо забыть о том, что государство у нас демократическое. Либо мы строим действительно тоталитарное государство, либо мы говорим о том, что местное самоуправление у нас в России является опорой демократии. И если мы сделаем этот последний шаг, ну, останется просто умыть руки и сказать всем, сказать открыто, честно, как должна говорить власть, что с демократией в России покончено.
Губернатор Томской области Виктор Крест не склонен ситуацию драматизировать, но признает, что лично ему в случае, если законопроект пройдет, будет легче работать.
У меня появится рычаг, используя который я смогу активнее влиять и заставить решить быстрее тот вопрос, который волнует людей, который они постоянно задают. Он не находится в моей компетенции, находится в компетенции другого уровня. И когда я начинаю отвечать, что это не в моей компетенции, ну, люди это не понимают. А я вынужден решать. А решать как я могу? Я начинаю уговаривать. Я становлюсь главным уговаривающим. Ну, а так заставлю. Если увижу, что действительно этот вопрос требует решения, я заставлю его решить быстро. Ну, вообще, в чиновничьей среде фактор страха является во многом определяющим.
Сразу после того, как стало известно об инициативе депутатов-единороссов внести поправки в 131 закон, томский мэр, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, связался со своими коллегами. Все сошлись на одном – эти поправки пройти не должны. Молчать главы краевых и областных центров не намерены.
Я разговариваю, конечно, с мэрами областных и краевых центров. Ни один мэр, конечно, не будет мириться и будет вот с этим положением. У всех точка зрения однозначная, что это не должно пройти, что это ни в коем случае не соответствует ни духу Европейской хартии местного самоуправления, ни духу нашего закона о местном самоуправлении. Поэтому каждый мэр будет бороться по-своему, но в отрицательном отношении к этой поправке мы все едины. И по сути это кажется, что это какой-то, ну просто, если хотите, такой единичный шаг. На самом-то деле это очень серьезно, это стоит за рамками вот каких-то единичных проблем. Это система, система подавления демократии, система подавления местного самоуправления. Вот такой институт, мощнейший институт, как мэры городов, но он может выступить достаточно скоординированно и слаженно.
Сказал мэр Томска Александр Макаров.
Из Томска сообщала корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина. Пока что скандальный законопроект неожиданно исчез из повестки дня заседаний Государственной Думы. Но надолго ли, никто не знает. В Тверской области беспрецедентный скандал. Руководство Тверской городской думы арестовано за принятие решений, выгодных нескольким коммерческим структурам. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Твери Евгений Новиков.
Жители Тверской области, уже привыкшие к тому, что местные высокопоставленные политики и чиновники регулярно оказываются под следствием и за решеткой, вновь стали свидетелями громкого скандала. На этот раз в Тверской городской думе. За последние 3 недели арестован ряд ее депутатов во главе со спикером Виктором Почтаревым. 2 депутатов объявили в розыск, 1 задержали в Москве. Народных избранников обвиняют в получении крупных взяток и лоббировании за деньги интересов некоторых коммерческих структур. Редактор газеты «Караван Плюс» Геннадий Климов называет происходящее глобальной зачисткой и убежден, что тверской опыт будет распространен по всей стране.
Я думаю, что уголовные дела и посадки будут продолжаться. Психология 90-х, она распространена в муниципальных органах власти. Сейчас дошла очередь, что и там должны поменяться порядки, и процесс пошел. Это идет какая-то такая глобальная зачистка от всяких коррупционеров. Но я думаю, что вот эти процессы из Твери распространятся на другие регионы.
Заместитель председателя законодательного собрания Тверской области Владимир Бабичев считает, что вся дума в ее нынешнем составе должна уйти в отставку.
Конечно, это позор для города. Такого рода коррупционные скандалы, тем более в представительных органах власти в России, я не помню. На сегодняшний день по материалам дел проходит 14 депутатов городской думы. На сегодняшний день было бы, конечно, для власти порядочным, по-честному поступить, как поступает в любом цивилизованном обществе, раз разразился такой скандал, подать в отставку и дать возможность жителям города избрать новую власть, которую они видят.
Некоторые наблюдатели подчеркивают, что нынешняя Тверская городская дума была в оппозиции губернатору Дмитрию Зеленину. По мнению редактора газеты «Тверское время» Галины Живновой, истоки этого скандала надо искать в противостоянии городской и областной властей.
Чем больше поступает информации, тем больше складывается впечатление, что дело депутатов, громкий коррупционный скандал, на самом деле шит белыми нитками. Является отражением политической ситуации, которая в настоящее время складывается в городе Твери. Происходит какой-то 37-й год, когда по навету, по доносу человека можно взять, не предъявив ему никаких доказательств. То есть не взяли с поличным, деньги до сих пор не обнаружены, взяткодатели до сих пор не выявлены, но людей хватают, людей отправляют за решетку, но это, в общем-то, свидетельствует о многом.
У заместителя председателя законодательного собрания Тверской области и лидера «Единой России» в Тверской области Владимира Бабичева иная точка зрения.
Что-то инспирирует в отношении такого большого количества депутатов городской думы и чиновников городской власти, вряд ли это возможно. Поэтому говорить о каком-то политическом заказе, я считаю, что нет смысла даже об этом говорить.
Тем временем дело в отношении мэра Твери Олега Лебедева, отстраненного от должности судом, Лебедева обвиняли в том, что он препятствовал осуществлению правосудия, прекращено по указанию Генеральной прокуратуры. Почему из Москвы поступило такое указание, заместитель прокурора области Олег Виноградов на пресс-конференции не уточнил. Мэр Твери Олег Лебедев – самый активный противник губернатора Дмитрия Зеленина и его московской команды. Поэтому некоторые аналитики не исключают, что Лебедев получил лишь временную передышку и вскоре может оказаться в орбите думского скандала.
Из Твери сообщал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Новиков. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партийная жизнь.
Патриоты России нас к дружбе зовут. И к стабильности нас всей душой призываю. А зарплату за честный и доблестный труд увеличить в разы предлагают. Отчего же в России полно дураков? Дураки эти строят дороги, а мы делим людей на друзей и врагов до усталости и до изжоги.
С этим гимном партия «Патриоты России», опираясь на профсоюз докеров Михаила Чесалина, прошла в Калининградский региональный парламент, получив 7% голосов. Второй успех – преодоление 5% планки на выборах Законодательного собрания Оренбургской области. Это дает партии шансы показать хорошие результаты на выборах законодательных собраний этой осенью и на думских выборах 2007 года, считает вождь «Патриотов России» Геннадий Семигин.
Мы получили тот результат, на который рассчитывали. Нам было очень непросто, мы ощущали разное давление в разных регионах, со стороны власти прежде всего. Конечно, трудно ждать результата от партии, которая пошла на выборы через полгода после своего создания. И все-таки я должен сказать, что мы даже по соцопросам к концу избирательной кампании достигли 70-80% узнаваемости партии и получили определенные проценты. Если обратить внимание на протоколы города Калининграда и города Оренбурга, то можно увидеть, что в этих протоколах в основном цифры 7,5-18%. Ниже нет.
Партия патриотов проводила свой съезд в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, что для пиара было полезно. Партия Семигина выступает как левоцентристская сила, включившая в себя бывших умеренных коммунистов, ушедших от Зюганова, и профсоюзных вожаков. К тому же на 6-м съезде партии «Патриоты России» Геннадий Семигин выступил с федералистских позиций за прямые выборы губернаторов и мэров, за избрание членов Совета Федерации и за восстановление прежних пропорций 50 на 50 раздела доходов между центром и регионами.
Ставя регионы в зависимость, власть получает очень серьезный политико-социально-экономическо-финансовый рычаг. Через этот рычаг она довольно жестко может повлиять на любую ситуацию в любом регионе. Отдать этот рычаг – это потерять влияние, потерять жесткое влияние. Поэтому власть специально и сознательно ушла от принципа 50 на 50. Мы на сегодняшний день считаем, что пора выходить на принцип 50 на 50, а не 66 на 34 там, или 60 на 40. Мы концентрируем на федеральном уровне ресурсы, в том числе и финансовые, которые федеральному центру что? Вообще не нужны. И центр не может реализовать эти аспекты через механизмы, которые у него отсутствуют в регионах, никоим образом. Да и не задача это федерального центра. Бум в Москве и в Петербурге, так сказать, это замечательно. Но бум в стране и мощное, так сказать, удвоение, утроение ВВП – это только в регионах. Значит, в регионах должно быть достаточное количество денег, возможностей, ресурсов, инвестиций.
Лидер партии «Патриоты России» Геннадий Семигин критикует власть, правительство, но никогда не задевает президента России. Партия «Патриоты России» явно претендует на электорат Родины и партии пенсионеров, а также на голоса тех, кто на выборы не ходит. По мнению экспертов, пока что партия «Патриоты России», несмотря на осторожную критику власти и призывы раздать на инвестиции стабилизационный фонд, выглядит какой-то бледно-розовой, невнятной и способной на сильные выражения только в своих предвыборных гимнах.
«Патриоты России – такой же народ». Ведь и вышли они, как и все, из народа. Ну а за удушение прав и свобод покарать обещают уродов.
Зато коммунисты и другие оппозиционные левые партии удачно показали себя, проведя 8 апреля по всей стране митинги и манифестации в рамках всероссийской акции протеста. Как это делают левые в столице? Репортаж с московских улиц Максима Ярошевского.
Ребята, ко дню космонавтов одеты. Такими словами, ярый сторонник реформы ЖКХ встречал бойцов ОМОНа на выходе из метро «Тверская». Его, в свою очередь, встречал другой представитель власти. В микроавтобусе милиционер монотонно объявлял, что митинг против реформы жилищно-коммунального хозяйства пройдет не у памятника Пушкину, а на Театральной площади. Ругань в отношении правительства нарастала с каждой минутой. Наиболее активными в этой ситуации оказались активисты авангарда красной молодежи во главе с лидером движения Сергеем Удальцовым.
Власть напрягает вот эти акции протеста, потому что требования справедливые, они это прекрасно понимают, поэтому стараются, чтобы эти акции проходили наименее заметно. Митинг — это все-таки не шествие, шествие — это более значимое мероприятие, более заметное. Поэтому идет вот такая война, борьба по всем направлениям. Они пытаются давить, мы должны это давление выдерживать.
Главными заводилами на Пушкинской площади стали именно сторонники авангарда красной молодежи. Они протестовали против всего.
Россия без Путина! Путин! Путин сам! Бойкот этой власти!
Долой царя Путина!
И за все.
Революция! Революция! Свобода или смерть? Да, смерть!
Ближе к полудню в нестройную бригаду АКМовцев влились лимоновцы. Про ЖКХ все забыли сразу, началась дуэль речевок.
Россия от Варшавы до порта Артура! Россия от Варшавы до порта Артура! Слава нации! Смерть врагам! Эдуард Лимонов! Наше имя! Наша партия! НВП!
Ленин, Сталин, Че Гевара!
Красные вперед! 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 Красные вперед! Помните, гады! Красные бригады!
Под присмотром милиции и ОМОНа колонна с красными флагами в начале первого все-таки двинулась в сторону Театральной площади, но не по запланированному маршруту через Тверскую, а по параллельной Дмитровке. Никого не пускать на Тверскую, кричал в мегафон майор милиции. Шествие сначала возглавил Геннадий Зюганов со своими единомышленниками.
Почему перенесли на Театральную, по вашему мнению?
А мы там и проводим, там и заявка наша.
А тогда почему на Пушкинской встречались?
А сбор здесь обозначили.
То есть все-таки шествие будет?
Да, вот оно начинается, и вы участвуете. Поздравляем вас.
Лидера КПРФ в начале колонны на Дмитровке сменила молодежь из НБП и АКМ. Движение по улице тщательно контролировали милиционеры и даже кинологи с собаками. Только напротив здания Совета Федерации произошел небольшой инцидент. Нацболы зажгли несколько фаеров и призвали Россию объединиться с Белоруссией. К Театральной площади в итоге вышло более 5000 человек. К памятнику Карлу Марксу подогнали грузовик трибуну. Первые подоспевшие митингующие аплодисментами встречали отстающих. Митинг протеста открыл Геннадий Зюганов словами благодарности всем участникам шествия. Затем критиковать правительство начали другие сторонники левых идей. Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов призвал бойкотировать власть.
У нас сегодня лозунг, товарищи, бойкот! Этой власти!
Более агрессивно выступил активист национал-большевиков Павел Жеребин.
Только силой можно вырвать свои законные права, свои законные деньги, свою власть в этом государстве. Нынешняя преступная клика, Путин, его администрация, эти олигархи, которые сидят в Кремле, они возомнили, что они являются владельцами этого государства, собственниками, а что мы являемся их подданными. Хрен им! Они всего лишь наемные администраторы, а владельцами государства нашей страны является народ!
В конце митинга зачитали резолюцию.
Мы выражаем глубокое возмущение и решительный протест против грабительской социально-экономической политики президента, правительства и парламентского большинства Государственной Думы.
Борьба продолжается и 1 мая. Мы соберем гораздо более многочисленную акцию и объединим всех вокруг наших лозунгов.
Спасибо, господин президент, за мертвые пустые глаза, за то, что теперь можно.
Об акциях протеста 8 апреля рассказывал Максим Ярошевский. В субботних митингах По всей России, по официальным данным, приняли участие 74 тысячи человек. По мнению организаторов протестов из КПРФ, чуть ли не 3 миллиона. Но даже заниженная цифра для нынешней России весьма велика и должна заставить Кремль задуматься о том, что нельзя тянуть с реформами, просто повышать тарифы жилищно-коммунального хозяйства при все том же качестве его обслуживания. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца, избит студент из Вьетнама. США готовы поддержать вступление России в ВТО, если она примет меры по укреплению демократии. Об этом заявил в Москве лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает Ингушетию. В Веденском районе Чечни подорван бронетранспортер. Погибли трое и ранены пятеро военнослужащих. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных чиновников за фальсификацию итогов президентских выборов 19 марта. На парламентских выборах в Италии победу одерживает левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди. По данным опросов, у нее от 50 до 54% голосов. Министры иностранных дел ЕС поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с Хамасом. Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана, считает член руководства ЕС Хавьер Солана. Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом сообщение о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима аль-Джаафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Адвокаты Григория Гробового пытаются добиться его освобождения из-под ареста. Разрешение на арест главы секты дал на прошлой неделе суд в Москве.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве в субботу 8 апреля прошла учредительная конференция «Движение Народно-демократический союз», в которой участвовало около 200 делегатов из 40 регионов страны, в том числе члены партии «Союз правых сил», «Яблоко», «Демократической партии», активисты прокремлевских движений «Наши» и «Россия молодая» провели у здания, где проходила конференция, пикет, нашисты выкрикивали лозунги против Касьянова, Хакамады, Каспарова, Рыжкова, Березовского и Невзлина, а в соседнем зале устроили кукольный спектакль, разоблачающий демократов и других врагов престола. Председателем Народно-демократического союза избран бывший премьер России Михаил Касьянов, который заявил, что основная цель движения – смена нынешнего политического курса при сохранении конституционного строя в России, а также борьба за честные выборы. В политсовет НДС вошел бывший замминистра экономики и член Совета Федерации Иван Стариков.
Задачи и цели движения абсолютно очевидны. Это смена власти в России, формирование не бутафорской, не карманной, а реальной оппозиции, которая должна заняться своим каноническим делом, борьбой за реальную власть. Поэтому формат движения позволяет объединить как физических, так и юридических лиц. Среди учредителей нашего движения есть несколько десятков представителей партии «Союз правых сил», «Демократической партии», партии «Яблоко» и других мелких партий, и в том числе и несколько человек партии «Левого толка». Поэтому главная цель, которую мы перед собой ставили, начать процесс кристаллизации реальной оппозиции в России, я считаю, что первый шаг сделан. Я считаю, что нынешний режим лишен какой-либо идеологии. Он не идеологический, значит, оппозиция ему должна быть не идеологическая. И то, на чем мы сегодня объединяемся, это защита конституционных ценностей через призму реальных проблем и лишений конкретных людей, что они потеряли после того, как в стране был осуществлен ползучий антиконституционный переворот. Достаточно успешно первый этап прошли. А в июне месяце выйдем на второй этап и будем делать уже всероссийское общественное движение.
Важно быть смелыми и активными в реальной альтернативной политике, подчеркивает руководитель фонда «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Здесь один из региональных представителей сказал очень скромно, но очень серьезную фразу, что если мы хотим реально бороться за власть и быть реально честной оппозицией, то пока что реальные союзники – это Объединенный гражданский фронт, общественные государственные организации и правозащитники. Все остальное поле зачищено или там пока что тенденция быть ручной оппозицией и как-то все равно любыми методами быть представленными в парламенте, добиваясь маленьких процентов. То есть если у людей хватит храбрости на долгий путь, тогда это будет успешно, потому что Россия обречена быть демократической страной, протест растет, и я считаю создание альтернативного политического поля, где можно собирать камни. Пора собирать, потому что мы их раскидали, мы забыли про людей, мы забыли, что свобода требует и реальной поддержки. Мы это все забыли, теперь пора камни собирать. И вот только в этой альтернативной политике не ориентированы на то, чтобы войти в истеблишмент любыми методами, без страха быть маргинализированными, а с надеждой, что люди поймут, можно исправить ошибки и стать другим движением, которое найдет социальную поддержку среди людей, будет связано с общественными организациями, решит проблему, как социальную достойную жизнь соединить со свободой, с демократией, поставит точный диагноз, что такое многонациональная страна, какое место церкви. Вот, я думаю, тогда все получится. Главное, борясь и объявляя, что мы боремся за власть здесь и сейчас, понимать, что путь будет долгий, и не разочаровываться, когда нас будут уничтожать, гнобить и не бояться будущих проигрышей.
Говорила Ирина Хакамада. У микрофона Михаил Соколов. Бывший премьер-министр российского правительства Михаил Касьянов дал интервью «Радио Свобода». Михаил Михайлович, вот после того, как вы ушли с должности премьер-министра, была довольно длительная пауза. Вы не жалеете потерянного времени? Примерно год.
Вы знаете, когда я год спустя после своего года стал публично высказываться и критиковать действующую власть, мне стали говорить, что сошел с ума, 3 года до выборов, а он уже там что-то такое начинает говорить о выборах и выставляет себя как оппозиционер. Я поэтому считаю, что тот год, который прошел, он как раз и пришелся на то, чтобы я сформировал свое видение текущего момента и перспективы. А видение это очень простое, что после ухода я не собирался заниматься политикой.
А чем вы собирались заниматься?
Собирался заниматься бизнесом. Но в силу тех изменений, которые за этот год прошли, я понял, что несу ответственность за происходящее в стране и должен попытаться и приложить все усилия для того, чтобы предложить людям альтернативу, поскольку движение, в котором мы находимся все, оно ведет нас в серую какую-то непонятную зону, в какую-то сферу какую-то. И то, что сегодня, чем я занимаюсь, как раз связано с тем, чтобы дать возможность людям понять лучше, что же происходит и как должно происходить, и что, какая должна быть Россия, и что мы для этого можем сделать. Сформировать альтернативу. Это еще у нас есть для этого времени. Народ сегодня, в том числе и с моей помощью, не спит, так как это был год назад. И несмотря на все попытки власти, предпринимаемые сегодня, сказать, что никому не шевелиться, бесполезно любые усилия, все равно будет так, как мы хотим, хочу доказать всем нашим гражданам, что шансы не утрачены, что существует возможность для того, чтобы изменить ситуацию, изменить к лучшему, построить ту Россию, которую все мы хотели, чтобы она была, где граждане уважались бы прежде всего и являлись хозяевами своей страны.
А что было для вас сигналом, собственно, что надо действовать? Вот какое действие власти?
Ну, я вам скажу так. Пакет мер после национальной трагедии в Беслане. То, что в ответ мы получили фактическое изменение Конституции, меня серьезным образом изменило мое отношение к нынешней власти.
А что, принципиально, что не выбирают губернаторов?
Принципиально. Это принципиально, это изменение государственных устоев, это упрощение всей ситуации, это решение всех проблем не путем достижения компромисса по тем или иным проблемам, а такого просто силового решения и давления, и упрощенного, быстрого, на взгляд власти, правильного, а по существу и часто оказывается неправильного, неподдерживаемого способа решения существующих проблем.
Но Конституционный суд признал это законом?
Это уже характеристика нашего государства.
Судьи, вот вы же их знаете, уважаемые люди.
Мы с вами все понимаем и ощущаем, что ситуация в стране иная. Граждане не способны и не могут полностью исполнять свои обязанности, прописываемые в законах и в конституциях. Поэтому они маневрируют вокруг этого, делают вид, что исполняют эти обязанности де юре. А по существу жизни получается иное, то, что мы сегодня и видим. Фактически конституция не изменена, а дух ее иной. И то, что сегодня происходит, совсем другое государство, нежели то, которое мы еще имели 3-4 года назад.
Но люди скажут, а в чем принципиальное различие? Мы как жили, неважно, так и живем, а все это вот демократия, свободы все, все это игры власти, в конце концов, нас это не очень касается, мы выживаем.
В этом задача как раз и сегодняшних тех лидеров и активистов, которые исповедуют демократические принципы, доказать и разъяснить нашим гражданам то, что демократия – это не хаос, то, что нам говорят. И нам говорят, что якобы нынешние демократы ведут страну в хаос начала 90-х годов. Это ложь, это не так. Это желание вот таким образом позиционировать людей, которые призывают к тому, чтобы вопросы в стране решались не келейно, кулуарно, непонятно в каком составе, а решались там, в тех органах, которые по Конституции обязаны принимать такие решения и публично отвечать за эти решений, их исполнение или неисполнение.
Знаете, вам скажут, что вы предлагаете нечто уникальное для России, ведь всегда все было столетиями именно так, все решалось по-византийски, кулуарно, что при царе, что при генеральных секретарях.
В этом и есть особенность нынешнего периода развития страны, что нужно формировать вот такие новые взгляды или черты страны, которые мы хотим видеть, и убеждать наших граждан в правильности того, что именно через такой способ организации нашего общества возможно решение этих проблем. Мы знаем прекрасно, опыт и статистика демонстрируют это ярко, что успешные страны являются те страны, где все эти преобразования демократические прошли рано или поздно. И есть страны, которые как бы вот, ну, ярко демонстрируют, когда там эти преобразования прошли позднее, то они сегодня несколько отстают от своих соседей или своих собратьев по цивилизованному миру. Вот, скажем, позднее на путь демократии встала Испания, Португалия и Греция. И поэтому они чуть менее развиты, нежели иные страны, нежели Голландия, Германия или Австрия.
Россию уже предлагали догонять Португалию.
Вот. Догонять Португалию. У нас много кого еще надо будет догонять, не только Португалию, если мы будем двигаться в эту сторону, куда идет страна сегодня. Мы утрачиваем свои возможности, теряем время, впустую его разбрасываем ресурсы, которые должны быть направлены на решение как раз вот тех задач, как вы сказали, догнать Португалию или еще кого-то, для того, чтобы нашу страну сделать развитым индустриальным государством, своими особенностями, геополитическими особенностями, и со своим укладом жизни, многокультурной, многоконфессиональной страны.
Знаете, есть такая теория, что России просто нужно вернуться на китайский путь. Россия такая евроазиатская, евразийская держава, и она должна использовать именно этот путь, авторитарный.
Не надо никакого пути, это неверное решение. Я против этого.
Почему? Ну как, партия, руководящая сила и направляющая. Есть же опыт, ну, например, части реформ в Чили или в Южной Корее, вот вам сразу
в
скажут
России дирижисты. В России у нас получается все иначе, как только чуть-чуть, не скажу так, как только элементы этого начинают появляться, все идет, как мы знаем, как всегда негативно.
Но людям это надо. Вот, знаете, довольно часто проводятся опросы. Слушатели голосуют за Лукашенко, поскольку они считают, что он обеспечивает достойный уровень жизни, высокие зарплаты, низкие цены и социальную стабильность. Мол, можно потерпеть и диктатора ради вот такого вот спокойствия, привычного по советским временам.
С людьми нужно общаться, им нужно разъяснять то, что мы уже обсуждали. Много разных проблем. Конечно, очень просто сказать, я вам дам денег и все. И сидите дома, ничего не делайте. Или как-то еще какие-то простые способы решения сложных проблем. Не бывает так. Не бывает простых решений сложных проблем. Для этого нужна системная ежедневная работа. Не бывает ничего, что происходит за одну ночь или за один день. Никакой руководитель, никакая партия, придя к власти, не может изменить ситуацию за одну ночь, за одну неделю, за месяц или даже за год. Но за период 4 года ситуацию поменять можно. И мы это прекрасно знаем из нашего российского опыта. И уверен, что мы сможем это сделать.
А на кого вы все-таки будете опираться? Ну, старых олигархов нет, политических сил структурированных нет. И вообще такое ощущение, что в России сложилась двухпартийная система. «Единая Россия», как такая ширма правящей группы, и коммунисты, с которыми ничего нельзя сделать в силу советского прошлого 70-летнего.
Система двухпартийная не сложилась, это искусственные попытки ее сложить. В России граждане вообще пока еще не понимают, зачем нужны политические партии. А нам говорят, все выборы отныне только через политические партии.
Вас и не пустили граждане создать политическую партию?
Да, да. Граждане не понимают. А почему же так? Потому что сегодня политическая партия – это доступ к власти, тому или иному уровню власти. Граждане, не зная, зачем нужны политические партии, поставлены в ситуацию, когда кто-то другой решает вместо них, а кто должен пройти к власти через эти политические партии. Кому разрешено, кому не разрешено делать.
Звонят в Кремль Суркову?
Не знаю, кому звонят. Граждане.
Вы не знаете, кому звонят?
Граждане не понимают, что происходит. Они не могут выбрать, им не предоставляется возможности проголосовать за того, кого они хотят. Они не видят таких людей, не видят таких политических сил. Что такое партия, еще нужно россиянам объяснять, зачем она нужна, что она хорошего несет народу. Поскольку в нашей истории была только одна партия, это была не партия, это было государственное устройство. И поэтому граждане, в отличие от любой другой страны, даже стран Центральной Европы, которые раньше были социалистическими странами, там люди, все-таки там были полуторапартийные системы, и там были партийные какие-то дебаты были. У нас такого никогда не было. Граждане даже не знают, такого опыта не имеют. И вместо того, чтобы дать возможность на период 10-15 лет развиться реальной многопартийной системе, она говорит, не-не-не, вот теперь двухпартийная система, всем доступ сюда. Кто хочет во власть или кто хочет проблем не иметь, всем вот сюда, в Единую Россию, получите билет и вот слушайте, что мы вам скажем.
Может быть, проблема оппозиции, в том числе и либеральной, в том, что она не говорит прямо, мы боремся за то, чтобы взять власть.
Вот в этом и есть проблема. Я говорю, что я занимаюсь сегодня общественно-политической деятельностью для того, чтобы сменить политический курс. Как вы правильно сказали, взять власть. Не лично мне нужна власть. Это следствие для исполнения задачи, смена политического курса. Страна должна идти по демократическому пути. Частная собственность должна быть защищена, граждане должны чувствовать себя хозяевами своей страны, они должны быть уважаемы государственными чиновниками, а не наоборот, не должны присмыкаться перед их прихотями и волей, которая диктуется не всегда их конституционными обязанностями и так далее, и так далее. Люди не должны чувствовать унижения. Сегодня их унижают все больше и больше, не обеспечивают их безопасность, они не чувствуют себя защищенными ни физически, ни свое имущество.
Да, люди выходят на улицы, протестуют, действительно, за последнее время количество этих акций увеличилось на порядок, но вы что, готовы сами выходить на улицу вместе с людьми, против реформы ЖКХ манифестировать?
Не обязательно для этого выходить мне на улицу, значит, но если такая необходимость будет, и это тоже не исключено, но я уже неоднократно говорил, что я против каких-либо революций, я главной своей целью вижу защиту Российской Конституции. Не только по букве, но и по духу. Сегодня дух Конституции, а может быть даже и буква, находится под угрозой. Это главная цель моей вот этой вот сегодняшней общественно-политической деятельности. И смена политического курса ради того, чтобы страна не стала авторитарной и, не дай бог, тоталитарной, это цель, которая возобладала сегодня над другими моими желаниями заниматься коммерческой деятельностью, заниматься бизнесом и так далее.
Но вы не можете не понимать, что без популизма здесь не обойтись. Ведь Ельцин приходил к власти, например, на волне борьбы с привилегиями, а вот Юлия Тимошенко, опять же, на той же волне, плюс на обещаниях правильно поделить то, что разделено неправильно.
Михаил, в этом, наверное, есть проблемы и, может быть, ну, не беда, но проблема, поскольку я человек дела, скажу так, значит, и всю жизнь занимался конкретными делами, и никогда не разбрасывался словами и обещаниями и так далее. Поэтому вот вопрос популизма как раз для меня, как человека, занимающегося общественно-политической деятельностью, конечно, вопрос серьезный. Мне это очень сложно заниматься популизмом, хотя, конечно, вы правы, что во многом голоса подбираются за счет какого-то популизма. Но
есть ведь и здоровый популизм, если конкретные вещи по пообещать народу? Вот вы что можете вот пообещать в короткий срок?
Вот здоровый популизм. Вот мы будем изучать эти элементы здорового популизма.
А что из себя будет представлять вот этот народно-демократический союз, который вы создаете?
Это движение, конечно, будет заниматься разработкой нового облика России. То, что мы сегодня с вами и обсуждаем, это и элементы, или те черты гражданского общества, какие они должны быть, это и экономика, и главное, это социальная сфера. Как решить, какие сроки, какие социальные проблемы. Граждане Российской Федерации устали от нерешенных социальных проблем. Не из-за того, что ими никто не занимался, из-за того, что не было возможности этого делать. После кризиса 98 года 4 года было потрачено на преодоление этих проблем. Вы помните, если помните, что когда я был главой правительства в 2003 году, я объявил, исходя из собственного со своими специалистами анализа всех макроэкономических показателей и социальной сферы, что посткризисные явления преодолены, и страна вышла на траекторию устойчивого роста. Это означает, что с 2004 года власть должна заниматься решением назревших социальных проблем. До этого были долги государства перед гражданами. Первое, что было сделано, эти проблемы были расчищены, были решены. Расчищена площадка, создан фундамент. Сегодня есть все возможности для решения социальных проблем. Это должно делаться. Граждане на протяжении всех 15 лет жизни после главного выбора, голосования по Конституции в 93-м году, граждане все эти годы, переживая кризисы и невзгоды, подтвердили свой выбор. Они заслуживают того, чтобы сегодня уже начинать получать плоды экономического роста. В большей степени, нежели сегодня происходит. Сегодня небольшая часть населения пользуется плодами экономического роста. А большая часть населения этого не чувствует. Поэтому пропасть или отчуждение между властью и народом увеличивается. Скоро это отчуждение превратится в пропасть.
Эти идеи высказывают и представители «Яблока», и «Союза правых сил», и «Республиканцы», и другие. Ведете ли вы с ними переговоры, и в каком они состоянии, когда дедлайн?
То, что эти мысли, эти идеи высказываются, это хорошо и правильно. Мы очень интенсивно вели консультации осенью прошлого года. Сегодня главная тема – это для двух основных партий либерального фланга найти, или выверить свои проблемы и претензии друг к другу. Они, как мне кажется, это завершают, и, по крайней мере, представители уже гражданского общества через свой форум «Гражданский конгресс» уже потребовали от существующих ныне партий, чтобы они уже завершили этот процесс выверки своих проблем и, по крайней мере, сказали, что все, мы согласились сделать одну партию. Власть заставляет объединяться по партийному признаку, объединяться в одну партию. Это неправильно. Но власть так решила. Правила игры, которые навязывает власть, они таковы. Плюрализм, конечно, подразумевает, что можно делать блоки. Во всех странах это есть. У нас, опять-таки, делают узкое горло, ставят для того, чтобы во власть можно было попасть как можно сложнее. А на этом горле есть контроль, установленный нынешней властью. Кого хотят, того пускают, кого хотят, того не пускают. Тем не менее, это правило, которое сегодня существует. Для того, чтобы это преодолеть, нужно объединиться. Поэтому мы же все ждем, сегодня, завтра должно быть принято принципиальное решение, что да, объединение «Яблока» и «Союза правых сил» состоится и будет одна партия.
А дальше?
А дальше все потом будут подтягиваться. Если этого не происходит и нельзя сделать, значит, нужно смотреть на другие варианты. Как же объединиться всем для того, чтобы выиграть на следующих выборах? Для того, чтобы создать основание, создать способ изменения политического режима в стране? Для того, чтобы остановить скатывание страны в эту пропасть и начать строить социально ориентированное демократическое государство таким, каким оно прописано в нашей Конституции?
У микрофона Михаил Соколов. В программе «Радио Свобода. Время политики» я беседовал с лидером движения «Народно-демократический союз», бывшим премьер-министром Российской Федерации Михаилом Касьяновым. Некоторые участники съезда НДС критиковали идеи Михаила Касьянова о легальной борьбе с режимом. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что рассчитывать сейчас бороться за власть только с помощью выборов наивно.
Не можем, в общем, согласиться с тем, что задачей является подготовка к выборам, потому что выборы на самом деле превратились в фикцию. выборы без организованного массового протеста становятся бессмысленными. И, в общем-то, власть даже не скрывает, даже последние выборы в Москве, в Мосгордуму показали, что она в состоянии контролировать, не гнушаясь никакими способами, результаты выборов и добиваться тех результатов, которые вот власть на сегодняшний день устраивает. Поэтому все-таки нужно, мне кажется, говорить о необходимости формирования вот массового общественного протеста по тем вопросам, которые людей волнуют. Много было сказано, и про Байкал было сказано, и про другие социальные проблемы. Но, к сожалению, это все проходит так, вот как бы, мне кажется, вскользь. Потому что политический протест в России сегодня может формироваться не по результатам фальсификации выборов. Люди, в общем-то, не сильно верят политикам всех цветов, всех мастей, всех оттенков. Люди реагируют очень сильно. Вот я позавчера был в Воронеже, огромный митинг ЖКХ. Вот очевидно, что те проблемы, которые людей волнуют, они находят отклик. Речь должна идти, на мой взгляд, о готовности использовать все законные методы протестной борьбы. К сожалению, пока в России основные политические силы, они все-таки продолжают жить вот в кремлевском алгоритме. Они все-таки не могут отказаться от переговорного процесса с Кремлем, считая, что, в общем-то, надо использовать вот те возможности, которые существуют в рамках нынешней системы, нужно пытаться пробиваться во власть. Если не получилось, то искать другую лазейку. А только комбинированная борьба с привлечением большого числа людей может что-то изменить. Но люди придут, когда они поймут, что их это касается. На сегодняшний день ни одна программа по-настоящему оппозиционная еще не включала в себя тех вопросов, которые людей волнуют. Люди не выйдут на улицу, просто так, за свободу слова. Выйдет 500 человек, 1000 человек. Но чтобы вышли десятки тысяч, которые могут что-то изменить, надо говорить о том, что их волнует. О ЖКХ надо говорить о чудовищной коррупции, надо говорить о засиле чиновников. Сегодня, к сожалению, по кремлевским правилам готовы играть и те, кто произносит ультрапатриотические речи, и те, кто произносит ультралиберальные речи. Поэтому сегодня делится российское политическое пространство на две части, пока, к сожалению, неравные. Это те, кто считают возможным, допустимым, приемлемым для себя вести переговоры, договариваться в Кремле. И те, кто считает, что с этим режимом договариваться не о чем. А вот эти объединения, они, мне кажется, все-таки являются на сегодняшний день, вот эти концепции, они являются бессмысленными, потому что люди объединяются по принципу. И если я говорю, скажем, или кто-то еще говорит о каких-то необходимостях там, возвращения в общество демократии, там еще каких-то, риторика может быть созвучной, там, скажем, риторики лидеров Яблока и СПС. Но при этом остается главный вопрос, который почему-то выносится за скобки. Это готовность или неготовность вести переговоры с Кремлем и принимать кремлевские правила игры. Вот для Объединенного гражданского фронта это является главным критерием.
Бывший лидер Союза правых сил Борис Немцов, также присутствовавший на конференции Народно-демократического союза, сообщил, что пытается подтолкнуть всех демократов к объединению.
Когда еще только формировалась комиссия по объединению, я с самого начала сказал, что вероятность того, что будет объединение, я оцениваю, оптимистическом сценарии 50%, а в пессимистическом или в реалистическом, если хотите, 20%. Собственно, у меня промежуточным итогом переговоров не изменилась оценка. Но это не значит, что не надо ничего делать. Хорошо, допустим, вероятность 20%. Дальше что? Сидим, ничего не делаем или все-таки что-то делаем? Общая программа, суждение структуры будущей партии объединенной. Если у нас будет на выборах две или более колонны, я имею в виду два или более кандидата в президенты в 2008 году, две или более партии на выборах в 2007 году, то это поражение для всех. И надежда на то, что кто-то побежит в Кремль договориться, а кто-то не успеет, под нож поставить, это все таракани и бега, которые заканчиваются тем, что этих тараканов просто раздавят. Поэтому единственный шанс действительно вернуться в большую политику, это все-таки один кандидат в президенты и одна колонна на выборах 2007 года. Собственно, я этим вопросом занимаюсь.
По сведениям из околопартийных источников в либеральном политическом лагере, прогресс на переговорах об объединении демократических политических партий пока не достигнут. Как обычно. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 17 марта поговорим о последствиях референдума в Приангарии. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».